Жидкий металл нагнетали по трубопроводу? Говорю тебе, я видел это в темноте, в бинокль, при очень плохом освещении. Центр каждой траншеи светится, как ртутная горелка, а вокруг все темно. Впрочем, мы ни разу не подходили ближе, чем метров на 700. Фонарь погас, и они некоторое время сидели, ничего не видя. Потом он снова вспыхнул. «Думаю, его нужно убрать», — сказал, поднимая глаза координатор, и добавил, — «сейчас же». «Что там?» Мигалка снова вспыхнула, и все увидели выныривающего из туннеля химика. Он побежал к вездеходу, а инженер спустился вниз и выключил ток. Фонарь блеснул в последний раз, и стало темно. Зарево на горизонте разгоралось еще отчетливее. Теперь оно сильно сместилось к югу. «Их там страшно много», — сказал инженер, который вернулся на поверхность и стоял у ракеты лицом к зареву. «Больших волчков?» «Нет, двутелов. На фоне этого светящегося теста мы видели их силуэты. Они очень спешили, очевидно, эта масса, остывая, густеет. Они обкладывали ее какими-то решетками сзади и с боков. Передняя часть, то есть сторона, обращенная к нам, осталась открытой». «Ну и что? Будем сидеть, сложа руки?» — возбужденным голосом начал химик. «Ну, зачем же», — сказал координатор. «Сейчас примемся за проверку всех систем защитника». Они помолчали, глядя на зарево, и заметили несколько ярких вспышек. «Хочешь слить воду?» — угрюмо спросил инженер. «Без крайней необходимости нет. Я уже думаю об этом. Попробуем приоткрыть люк. Если контрольки покажут, что механизм замка действует, закроем люк и будем просто ждать. Крышка отойдет на какие-нибудь миллиметры. В худшем случае выльется несколько десятков литров воды. Такое маленькое радиоактивное пятно — не проблема, с ним мы справимся. Зато будем знать, что в любой момент можем выехать в защитники наружу и иметь свободу маневра. В худшем случае мокрое пятно останется, но уже от нас», — сказал химик. «Интересно, что тебе дадут эти эксперименты, если атака будет атомной?» «Керамид выдерживает в 300 метрах от эпицентра. А если взрыв будет в сотни метров?» «Выдержит, вкопанный в грунт», — уточнил физик. «Ну так что? Понадобится, вкопаем?» «Если даже взрыв будет в 400 метрах, люк заплавится и наружу не выйдешь. Сваримся, как раки». «Все это чепуха, пока бомбы не падают. А впрочем, сами себе мы должны признаться, черт возьми, ракету мы не покинем. Если ее уничтожат, интересно, из чего ты сделаешь другую?» После этих слов инженера все замолчали. «Погоди-ка», — сообразил вдруг физик, — «ведь защитник-то некомплектный. Кибернетик вынул из него диоды. Только из автомата наводки. Можно наводить и без автомата. Впрочем, ты же знаешь, если стрелять антипротонами, промазать не страшно, результат будет тот же. Слушай, я хотел спросить об одном», — заговорил доктор. Все обернулись к нему. «Что?» «Ничего особенного. Я хотел только спросить, что делает двутел?» После секунды молчания раздался взрыв смеха. «Это изумительно!» — воскликнул инженер. Настроение изменилось, как будто опасность вдруг исчезла. «Спит», — сказал координатор. «Во всяком случае, около 8 я к нему заглядывал, он спал. Он вообще может почти все время спать. А он что-нибудь ест?» «Я не знаю, что он ест. У нас он ничего не хочет. Я пытался его покормить, но он ни к чему не притронулся». «Да, у каждого свои хлопоты», — выдохнул инженер и улыбнулся в темноте. «Внимание!» — раздался голос из туннеля. «Внимание! Внимание!» Они резко обернулись. Из туннеля вылезла большая темная фигура. Она мягко звякнула и остановилась. За ней появился кибернетик с горящим фонарем на груди. «Наш первый универсальный!» — представил он торжествующим голосом. «Что такое?» — спросил он, оглядывая поочередно освещаемые лица товарищей. «Что случилось?» «Пока ничего», — ответил химик, — «но все еще впереди». «Как это?» «У нас автомат», — беспомощно сказал кибернетик, — «да?» «Ну так скажи ему, что он уже может начинать». «Что?» «Копать могилы!» Выкрикнув эти слова, химик растолкал всех и большими шагами ушел в темноту. Координатор постоял, глядя ему вслед, а потом отправился за ним. «Что с ним случилось?» — спросил ошеломленный кибернетик, который ничего не понимал. «Шок», — коротко объяснил инженер. «Там что-то против нас готовят в тех долинах на востоке. Мы обнаружили это во время поездки. Вероятно, на нас нападут, но неизвестно как». «Нападут?» Кибернетик все еще целиком был в своей работе, в своем успехе. Казалось, то, что говорит инженер, не проникало в его сознание. Он расширенными глазами смотрел на окружающих, потом повернулся к равнине. На фоне серебристого, бледнеющего зарева виднелись две медленно возвращающиеся фигуры. Кибернетик обернулся. Автомат, возвышаясь над людьми, стоял рядом неподвижный, будто высеченный из скалы. «Нужно что-то делать», — прошептал он словно про себя. «Мы хотим привести в порядок защитника», — сказал физик. «Даст это что-нибудь или нет, неизвестно. Во всяком случае, нужно браться за работу. Скажи координатору, пусть пришлет к нам химика, мы идем вниз. Будем ремонтировать фильтры. Автомат подключит кабель. Пошли!» — кивнул он кибернетику. «Хуже всего сидеть, ждать сложа руки». Они спустились в туннель. Автомат немного постоял, потом вдруг повернулся на месте и двинулся за ними. «Смотри, кибернетик-то уже наладил с Черным обратную связь», — не без удивления в голосе сказал инженер доктору. «Это нам сейчас пригодится», — добавил он. «Пошлем Черного в воду. Когда он погрузится, ему нельзя будет отдавать команды голосом». «А как? По радио?» — спросил доктор рассеянно, как будто говорил только для того, чтобы не прекращалась беседа. Он наблюдал за темными фигурами на фоне зарева. Они снова повернули. Это походило на ночную прогулку под звездами. «Микропередатчиком, ты ведь знаешь», — начал инженер, проследил за взглядом доктора и продолжал тем же тоном. «Он уже был уверен, что нам удастся...» «Да», — кивнул доктор, — «оттого ему так не хотелось слишком рано покидать Эдем». «Это ничего». Инженер уже повернулся к лазу в туннель. «Я его знаю. У него все пройдет, если начнется». «Да, тогда все пройдет», — согласился доктор, двигаясь за ним. Инженер замедлил шаг. В темноте он пытался заглянуть доктору в лицо, чтобы понять, не иронизирует ли он, но ничего не увидел, было слишком темно. Минут через 15 координатор и химик спустились в ракету. Перед началом работ наверх выслали Черного, который соорудил вокруг выхода из туннеля двухметровый вал, утрамбовал его и укрепил, а потом унес вниз оставленные на поверхности вещи. Кроме окопанного монитора, там остался только вездеход. Жалко было тратить время на его разборку, а для автомата нашлись более срочные дела. В полночь экипаж принялся за работу. Кибернетик проверил все внутреннее оборудование защитника. Физик с инженером регулировали радиационно-фильтровальную установку, а координатор в защитном костюме стоял над колодцем нижнего яруса машинного отделения. Автомат нырнул в колодец и работал теперь под двухметровым слоем воды у разветвления кабелей. Оказалось, что даже после ремонта фильтры имеют уменьшенную пропускную способность. Несколько секций окончательно вышли из строя. Пришлось ускорить циркуляцию воды. Ее очистка проходила в довольно примитивных условиях. Химик измерял величину радиоактивного заражения, забирая пробы для анализа каждые 10 минут. Автоматический индикатор не действовал, а на его исправление потребовалось бы время, которого у них не было.